Он ничего не ответил. Присел на траву, я тоже. Почти четверть часа мы провели в молчании. Оно обезоруживало меня, и потому пришлось заговорить первому. «Я не хочу взбираться на водопад, потому что упаду. Знаю, что не погибну. Когда я увидел лик моей смерти, мне открылся и день, в который она придет за мной. Однако, упав, я рискую остаться калекой на всю жизнь». «Пауло, Пауло», — с улыбкой взглянул он на меня и полностью преобразился. В голосе его звучали нотки любви всеобъемлющей, а в глазах появился блеск. «Ты скажешь, что я приступаю клятву повиноваться тебе, данную перед началом пути?» «Нет, ты не приступаешь клятву. В тебе сейчас говорит не страх, а просто душевная вялость. И едва ли ты подумал, что получил от меня бессмысленный приказ. Ты не хочешь совершить подъем, потому что наверняка вспомнил сейчас о черных магах. В традиции это имя получили те маги, которые утеряли магический контакт со своими учениками по причинам, изложенным выше. Этот термин также применяется по отношению к магам, остановившимся в своем процессе познания после того, как сумели подчинить себе только силы Земли. Использовать свое право принять решение не значит нарушить клятву. Никто не оспаривает у паломника это право. Я взглянул на водопад, потом на Петруса. Я прикидывал, существует ли возможность совершить подъем, и возможности такой не увидел. «Послушай-ка меня внимательно», — продолжал он. «Я пойду первым и не стану применять никакого дара, и взберусь. А если мне удастся подняться потому лишь, что я знаю, куда поставить ногу, то и тебе удастся. Ты должен будешь только повторять мои движения. Таким образом, я уничтожаю твое право принимать решение. А вот если ты откажешься, и после того, как увидишь меня на вершине, то, стало быть, нарушишь клятву». Я принялся снимать кроссовки. Петрус был, по крайней мере, лет на 10 меня старше, так что если он сумеет подняться, крыть, как говорится, будет нечем. При одном взгляде на водопад у меня похолодело под ложечкой. Но Петрус не двигался. Разувшись, он сидел на прежнем месте. Потом, поглядывая на небо, заговорил. «В нескольких километрах отсюда, в 1502 году, Пречистая Дева явилась одному пастуху. Сегодня ее праздник, день Пресвятой Девы Пути. И я посвящаю свое покорение ей, и тебе советую. Нет, не надо посвящать ей боль твоих рассаженных об острые камни рук или сбитых ног. Все человечество так поступает, принося ей в дар исключительно свои муки и страдания. Нет, я не вижу тут ничего предосудительного, но все же думаю, что она обрадовалась бы, если бы люди посвящали ей не только горести, а и радости». Я был совершенно не расположен вести беседу и продолжал сомневаться в том, что мой проводник окажется в силах совершить подъем. Я был уверен, что все это не более чем трюк, что он просто обволакивает меня словесами, чтобы потом вынудить сделать то, чего я делать не желаю. И, вступив на путь сомнений, прикрыл все же глаза на мгновение и воззвал к Пресвятой Деве Пути. Пообещал, если нам с Петрусом все же удастся влезть по едва ли неотвесному склону, когда-нибудь вернуться сюда. Все, чему ты научился до сих пор, имеет смысл только в том случае, если будет применено к делу. Помнишь, я говорил тебе, что путь Сантьяго — это путь тех, кто действует сообща. Я тысячу раз повторял эти слова. И на пути Сантьяго, и в обычной жизни обретенная нами мудрость ценна тогда лишь, когда помогает ближнему одолеть препятствие. зачем был бы нужен молоток, не будь в мире гвоздей? А если бы даже и были, но молоток ограничивался похвальбой, я могу двумя ударами заколотить любой гвоздь, но и в этом случае он был бы бесцелен и бессмыслен. Молоток должен действовать».